Глава 10. Одетый в шифрокостюм, Фред сидел перед батареей крутящихся галокассет, наблюдая за тем, как в гостиной Боба Арктура Джим Баррис читает книгу про грибы. «Начертай ему грибы», – задумался Фред и быстро перемотал кассеты на час позже. Баррис все так же сидел, читая с предельным сосредоточением и делая заметки. Вскоре Баррис отложил книгу и вышел из дома, а следовательно и из радиуса сканирования. Когда он вернулся, в руках у него был небольшой пакетик из коричневой бумаги, который он положил на кофейный столик и открыл. Оттуда Баррис высыпал сушеные грибы, которые затем принялся по очереди сопоставлять с фотографиями в книге. С необычным для него сверхусердием Баррис сопоставил все грибы. Наконец он отложил один убогий на вид грибок в сторону, а остальные запихнул обратно в пакет. Из кармана Баррис достал пригоршню пустых капсул, а затем все с тем же немыслимым прилежанием взялся запихивать кусочки убогого гриба в капсулы и каждую по очереди запечатывать. Закончив с этим, Баррис стал названивать по телефону. Телефонный жучок автоматически записывал набираемые номера.
«Привет, это Джим».
«И что?»
«Угадай, что у меня есть».
«Хрен тебя знает».
«Псилоцип мексикана».
«Это еще что?»
«Редкий галлюциногенный гриб, использовавшийся в южноамериканских мистических культах тысячи лет назад. Ты летаешь, становишься невидимым, понимаешь речь животных».
«Нет, спасибо».
Короткие гудки. Новый звонок.
«Привет, это Джим».
«Джим? Какой Джим?»
«Такой бородатый, зеленые очки и кожаные штаны. Мы на тусовке у Ванды познакомились».
«Ах, да, Джим».
«Да». «Тебя кое-какие органические психоделики интересуют?»
«Ну, не знаю. Неловкость».
«А ты уверен, что ты Джим? Что-то голос не похож». «У меня есть нечто совершенно фантастическое». «Редкий органический гриб из Южной Америки, использовавшийся в индейских мистических культах тысячи лет назад. Ты летаешь, становишься невидимым, понимаешь речь животных, твоя машина исчезает».
«Моя машина и так всю дорогу исчезает, когда я ее в неположенном месте оставляю. Ха-ха-ха!»
«Пожалуй, могу предложить тебе 6 капсул этого псилоцип».
«Почем?»
«По $5 за капсулу».
«Ошизеть, не шутишь? Эй, надо где-нибудь встретиться».
Затем подозрение.
«А знаешь, я, кажется, тебя помню. Ты мне уже как-то раз задницу подпалил. Откуда у тебя этот грибной дозняк? Почем я узнаю, что это не слабая кислота?»
«Их привезли в Соединенные Штаты внутри глиняного идола», — объяснил Баррис. «Как часть тщательно охраняемой партии произведений искусства. Причем отмечен был только идол. Менты ничего не заподозрили».
Баррис добавил: «Если они тебя не растащат, я верну деньги».
«Если я с обглоданной башкой буду прыгать с ветки на ветку, деньги мне уже не понадобятся».
«Пару дней назад я глотнул одну капсулу», – заверил Баррис, – «чтобы самому испытать. Лучшего улета у меня никогда не бывало. Краски просто невероятные. Гораздо круче мескалина, будь уверен. У меня нет желания подпаливать задницы своим покупателям. Я всегда сам проверяю товар. Качество гарантируется».
За спиной у Фреда другой шифрокостюм тоже наблюдал за голым монитором. «Чем это он торгует? Мескалином?»
«Он распихал по капсулам грибы», — ответил Фред. «Наверное, сам их собрал. Где-то здесь, поблизости».
«Некоторые грибы предельно токсичны», — заметил шифрокостюм позади Фреда. Третий шифрокостюм прекратил ненадолго свой голомониторинг и тоже пристроился рядом. Некоторые мухоморы содержат 4 токсина, разрушающие красные кровяные клетки. Человек умирает за 2 недели, и никакого противоядия нет. Смерть страшно мучительная. Насчет диких грибов только специалист может в точности сказать, что именно он собрал.
«Я знаю», –
отозвался Фред и отметил идентификационный номер этого фрагмента кассеты для использования в отделе. Баррис снова звонил по телефону.
«По какой статье это наказывается?»
– поинтересовался Фред. «По статье о заведомо ложной рекламе», – ответил один из шифрокостюмов. Оба рассмеялись и вернулись к своим экранам. Фред продолжал наблюдать. На четвертом голом мониторе передняя дверь дома открылась, и туда с подавленным видом вошел Боб Арктур.
«Привет!»
«Здорово!»
— сказал Баррис, прибирая свои капсулы и засовывая их поглубже в карман.
«Ну, как там у тебя с Донной?»
Он хихикнул.
«Несколькими способами, а?»
«Отъебись!»
Буркнул Арктур и вышел из куба четвертого монитора, чтобы вскоре зафиксироваться в спальне пятым голосканером. Там, пинком захлопнув дверь, Арктур вытащил из карманов несколько полиэтиленовых пакетов с белыми таблетками. Какое-то время он постоял в нерешительности. Затем запихал пакеты под покрывало на кровати. С глаз долой. Затем снял плащ. Вид у него был усталый и несчастный. Лицо вытянулось. Несколько минут Боб Арктур сидел на краю неубранной постели, погруженный в себя. Наконец он покачал головой, встал, опять в нерешительности постоял, а затем пригладил волосы и вышел из спальни. Центральный голосканер в гостиной зафиксировал, как он направляется к Баррису. В то же самое время второй сканер следил за тем, как Баррис прячет коричневый пакет с грибами под подушками на кушетке и ставит руководство по грибам обратно на полку, где оно было незаметно.
«Чем ты тут занимался?» — спросил Арктур.
«Исследованием», —
заявил Баррис.
«По какой части?»
«По части свойств определенных микологических организмов деликатной природы».
Баррис хихикнул.
«А что, с большими сиськами маленькой мисс не очень выходит?»
Арктур внимательно на него посмотрел, а затем отправился на кухню воткнуть в сеть кофейник.
«Боб!»
— законючил Баррис, неторопливо за ним следуя.
«Мне очень жаль, если я сказал что-то для тебя оскорбительное».
Он болтался на кухне, пока Арктур ждал, когда согреется кофе, нервно постукивая пальцами по столу.
«Где Лакман?»
«Полагаю, пытается где-то телефон-автомат тряхануть. Он захватил с собой твой гидравлический молоток. Обычно это означает, что он собирается раздолбать телефон-автомат, разве нет?»
«Мой молоток», — эхом повторил Арктур.
«Знаешь, Боб», — сказал Баррис, — «я мог бы оказать тебе профессиональную помощь в твоих попытках вдуть маленькой мисс».
Фред на предельной скорости прокрутил кассету вперед. В итоге вышел двухчасовой промежуток.
«Заплати свою чертову квартплату или, черт тебя побери, садись за цифоскоп!»
— разгоряченно обращался к Баррису Арктур.
«Я уже заказал резисторы, которые...»
Фред опять прокрутил кассету дальше. Еще два часа. Теперь на пятом голом мониторе Арктур лежал в постели у себя в спальне. Из радиочасов слышался негромкий фолк-рок. Второй монитор в гостиной показывал Барриса, который в одиночестве опять взялся за книгу про грибы. Довольно долго ни один из них не двигался. Только раз Арктур заворочился и протянул руку, чтобы прибавить громкости радио. Очевидно, когда там заиграла нравившаяся ему песня. Баррис в гостиной все читал и читал, практически без движения. Затем и Арктур тоже неподвижно застыл в своей постели. Зазвонил телефон. Баррис снял трубку.
«Алло!»
В телефонном жучке звонивший мужчина спросил.
«Мистер Арктур?» «Ага, он самый»,
— ответил Баррис. «Мать моя женщина!» — сказал себе Фред. Протянув руку, он увеличил громкость прослушивания телефона.
«Мистер Арктур!»
— медленным низким голосом произнес незнакомый мужчина.
«Извините, что так поздно вас беспокою, но ваш чек, который не приняли...» «Да-да!» — перебил Баррис. «Я как раз собирался вам насчет этого позвонить. Сейчас ситуация такова, сэр. Я перенес тяжелый приступ кишечного гриппа с высокой температурой, пилорическими спазмами, судорогами, поэтому прямо сейчас я не могу собраться и, как полагается, выписать этот ничтожный 20-долларовый чек. Откровенно говоря, я вообще не собираюсь выписывать его, как полагается».
«Что?»
— хрипло переспросил мужчина. «Не изумленно, а угрожающе».
«Да-да, сэр»,
— кивая, подтвердил Баррис.
«Вы верно меня расслышали».
«Мистер Арктур», — сказал звонивший, — «этот чек уже дважды был возвращен банком, а симптомы гриппа, которые вы описываете...»
«Думаю, мне что-то в пищу подмешали»,
— с откровенной ухмылкой на физиономии перебил Баррис.
«А я думаю», — сказал мужчина, — «что вы из тех...»
Он мучительно подыскивал слово.
«Думайте, что хотите»,
— отозвался Баррис, по-прежнему ухмыляясь.
«Мистер Арктур», — пропыхтел в трубку мужчина, —